Рад всех видеть.
Да, мы тоже очень рады вас видеть, Олег Геннадьевич.
Я в Германии. Может, в Германии, может, в Украине. Так я не понял, где точно. Вот.
Да, Оксана сказала, что у вас там много туда приехало друзей с Украины.
Да, узнал. Мы на немецком мы знали и желали счастья всем. Вот узнал, что счастье на немецком глюк переводится.
Глюк.
Да.
Красиво.
Да, это похоже слово глюк от этого и получилось, от счастья немецкого. Вот. Так вот. Ну, ничего, нормально. Мне кажется, сейчас русское счастье еще хуже, чем немецкое. Так что... Ладно, я тут в бабочке сижу.
А вот тут пишет Татьяна с Италии, что на итальянском феличита, счастье.
Феличита, да, красиво очень. Да. Но мы феличиту желали на итальянском, а в Германии глюка всем желали. Вот.
Ну, по-английски goodness.
Goodness, да. Это благость, goodness. Happiness, счастье.
А,
Happiness
да,
хорошо.
точно.
Happiness красиво, да. Ну, глюк тоже нормально. Я просто не знал, что это слово счастье означает. Теперь буду знать.
Хорошо. Да, сегодня у нас такая важная тема, как написали организаторы, одна из самых важных в жизни, про духотворение жизни. Вот мы, наверное, начнем с вопросов-ответов. И первый вопрос от онлайн-участника спрашивает, а как правильно внешне проговаривать, что я что-то делаю для Бога? Или это должно быть внутреннее состояние?
Ну, знаете, вот мы присвоили себе вот этот вот внутренний диалог, мы его присвоили, и, ну, если мы что-то проговариваем там, ну, про себя что-то сказали, мы считаем, что это я сказал себе. Мы присвоили это реально, это все, вот это касается всех людей. Но на самом деле это полный бред. Мы разговариваем с Богом постоянно. И если человек что-то подумал, он на самом деле это Богу сказал. Допустим, я думаю, надо мне там бабочки посидеть час во время лекции. Это я Богу сказал, а не себе. Кому? Вот кому я сказал? Человек не может же сам себе говорить. Это мы просто присвоили. Мы говорим Богу все эти вещи. Мы думаем для Бога. Вот если я подумал, допустим, так-то, так-то, это означает, что я уже Богу сказал. Вот когда мы думаем, мы разговариваем с Богом, на самом деле. И, ну, вот, ну, попытайтесь это понять. Вот, допустим, я размышляю о том, как дела обстоят где-то там, пытаюсь что-то понять, разобраться, то как, с чем я взаимодействую? Я взаимодействую с Богом в это время. Просто есть разные, есть четыре типа взаимодействия с Богом во время мышления. Есть взаимодействие в невежестве, когда я взаимодействую с невежеством, я заранее настроен на обман. Ну и Бог, как бы, он, пожалуйста, хочешь обманывать, давай тогда взаимодействуй с греховной энергией со своей и получай вот такое вот мышление. Ну то есть, основываясь на греховной энергии, я получаю ложные выводы. Ну почему? Потому что я заранее настраиваюсь брать самому себе. Ну как я говорю самому себе, на самом деле Богу. Вот. Второй вариант – это когда я хочу выгоды, и тогда Господь, ну как бы, ну, определяет, что я именно за выгоду понимаю. Вот я хочу там то-то, то-то в жизни. И, ну, в соответствии с этой выгодой мне дает возможности. Ну, в соответствии с моей судьбой. Третий вариант благости в отношении с Богом – это когда я, ну, в силу своих возможностей пытаюсь быть честным, и Бог дает мне знания, уже в соответствии с возможностями быть честным. Но есть еще духовное общение, когда я вот предался Богу полностью, и Он тогда открывает мне полное знание. Он, ну, опять же, в соответствии с моими возможностями, он уже тогда нет, у него нет запретов. Если я полностью предался Богу, тогда Тадами Будхи Йогам, там в Бхагавадгите говорится, я тебе тогда даю связь со мной в разуме. То есть это означает, что ты будешь как я думать. Ну, то есть таким образом, ну, как бы, у человека может быть разные варианты мышления при взаимодействии или с энергиями невежественными, или страстными, или благостными энергиями Бога, или с самим Господом, ну, с его личностью. Ну, то есть поэтому само мышление, оно должно основываться на преданности. Если я... Ну, а преданность означает, это сложная вещь. На самом деле, мышление, основанное на преданности, означает пытаться понять, как думает Бог или как Он хочет. И вот это тоже реально, потому что мы думаем, что Господь недоступен, но на самом деле очень даже доступен. И если ты Ему предаешься, то Он свои желания будет открывать тебе. Но мешать может сильно. Допустим, если желание какое-то свое сильное есть, то оно затмевает, потому что Бог очень деликатный, и Его желания, они очень деликатно проявляются. Их деликатно Он очень в сердце показывает. И если ты преданность Богу проявляешь, но Его желания высвечиваются в виде чистоты, счастья, глубины, открытий каких-то внутренних. Ну, то есть он все равно, он всегда показывает нам свои желания, но здесь важно понять, что я должен, ну, самое главное — это научиться жить для Него и хотеть жить для Него. И тогда постепенно мышление, основанное на желаниях Бога, оно станет основой, и поиск истины означает понять, что хочет Господь. И если ты это понял, у тебя радость в сердце возникает, счастье и так далее. То есть вообще просто прекрасное ощущение внутреннее возникает, когда ты понимаешь, чего от тебя хочет конкретно сейчас Господь. Но для этого надо научиться понимать, что свои личные желания, интересы — это очень опасная вещь вообще. И они, конечно, их можно задействовать в служении Богу, но надо сначала разобраться, чего хочет Бог. И если Он как бы согласен с этими желаниями, тогда их можно пускать. Но они все равно в какой-то степени, ну, как бы, создают такой глюк, как бы, ну, ты как бы чувствуешь, что это твое счастье, ну, правильное счастье, а на самом деле это счастье не совсем правильное, и потом это приводит к проблемам. Поэтому лучше быть осторожным с глюками, со своими личными желаниями. И, ну, как бы пытаться счастье, все равно вот то, что Бог хочет, это считать счастьем, а все остальное подчинять Его воле. Но желания нужны, желания все равно есть у человека, он без желания не может жить, просто нужно очень сильно согласовывать, иначе потом это все приводит к кошмарикам.
Спасибо. А все ли действия можно совершать как служение Богу?
Ну, конечно, не все, поэтому и надо, ну, тем не менее, можно жить вот полностью в материальном мире, работать там, отношения с женой строить. Все можно как служение Богу делать. Не то, что вот некоторые думают, служение Богу означает в храме там где-то жить. Нет, служение Богу можно все делать абсолютно, даже полы мыть как служение Богу. Просто вопрос, ну, не все действия можно совершать как служение Богу. Ну, допустим, какать на дороге как служение Богу не получится. Или, допустим, работать на сигаретной фабрике как служение Богу не получится. Или есть мясо как служение Богу тоже не получится. Вернее, может получиться, если ты находишься где-нибудь в тундре, тебе больше есть нечего, и у тебя два варианта. Или олень там будет жить, или ты. Ну, то есть, и ты выбираешь себя. и как бы убиваешь оленя. Ну, и питаешься его мясом. Но это очень сильное исключение. Понимаете, там больше есть просто нечего. Там мать-моржиху только если убить, или отца оленя. Вот. Ну, Богу, конечно, это не очень нравится, что его как бы детей убивают, но как бы человеческая жизнь важнее, чем жизнь животного. Это исключение. Но если ты не в тундре живешь, у тебя там супермаркеты кругом, и даже из Чунгачанги есть пища, допустим, у тебя там где-нибудь в Рязанской области, то это, ну, как бы, это означает, что мясо не имеешь права есть просто вообще. Никаких вариантов. И здесь ты никак это не можешь совместить с желанием Бога. Никак. Потому что Богу это вообще не нравится. Поэтому курить тоже для Бога нельзя. Пить, изменять жене. Ну, Бог прислал вот это, он же Моисею прямо написал сам на этих камнях. Это Моисей не писал, это Бог ему высек прямо сам написал. Представляете, эти вот скрижали, это письмо Бога. Вот, это Бог написал. И там конкретно написано, что вот, нельзя делать, что Бог никогда не согласится. Все остальное, как бы, мыть полы для Бога можно, готовить пищу, выращивать детей для Бога можно. Но опять же, как? Если ты им прививаешь что-то, от чего Богу не нравится, то тогда это уже не для Бога. Вот. Поэтому вот так вот. Все можно для Бога делать. Однозначно. Вся жизнь можно, всю посвятить жизнь. Но это надо изучать, поэтому что нравится ему, что не нравится. И когда человек для Бога что-то делает, он всегда счастье получает. Потому что счастье это тоже от Бога исходит.
А как почувствовать, что Бог всегда рядом?
Ну, просто обычный человек не почувствует. Потому что Бог открывает себя только как благодарность за служение. Вот если ты ему жизнь посвящаешь, тогда ты можешь его в виде доброты почувствовать в сердце, которую, допустим, у тебя нет. Она просто в тебе сидит. Потому что ты знаешь, что это от Бога идет. Но это Он тебе дает эту энергию. Это называется сознание Бога. Ну, то есть можно Бога почувствовать через Его сознание. Но сразу ты Его не увидишь, даже Его спутников не увидишь, даже святых людей, которые тебе скажут, что они святые, ты не увидишь, что они святые. Это все награды. Человек может вообще чувствовать святых или верующих людей, или хороших людей. Это все награды. В основном все люди всех считают плохими, потому что таковы проклятия. Ну, то есть, и вот это надо четко понять, что мы здесь не имеем выбора. Вот, допустим, человек думает, да я разберусь в людях сам. Да ничего ты не разберешься. Потому что что тебе покажут, то ты и увидишь. Это мы здесь как котята слепые в этом мире. И если человек настроен служить Богу, у него постепенно открывается истина. Ну, то есть для него люди перестают быть черно-белыми. Кто-то хороший, кто-то плохой. Они все, в принципе, хорошими становятся. Просто, ну, кто-то заблуждается, кто-то нет, кто-то правильной дорогой идет. И вот это вот восприятие, оно уже божественное. Но еще более божественное восприятие, когда человек в человеке только хорошее считает главным, а все остальное наносным. Вот это очень сложная вещь, и она дается только как награда. И вот Бога почувствовать можно только тому, кто награжден этим ощущением. Это называется сознание Бога. И, в принципе, это не так редко. Ну вот, допустим, есть люди, которые, ну, по-доброму к людям относятся. Это награда. Это от Бога идет такое ощущение. Ну, есть две категории. Одни просто, у них есть знания. Знания — это тоже от Бога. Что все люди хорошие, у них есть знания. А есть люди, у которых не просто знания, а вот сидит это сознание внутри доброты. И человек не имеет еще знания о том, что все люди хорошие. Но Бог ему дает вот эту доброту. И это сознание, свое сознание он применяет. К Карма, она же разрушает знания. Плохой период пришел, у тебя, ну, как бы крышу свернуло, и все. Вот, поэтому Бог может дать человеку знания. Он может дать ему правильное восприятие мира. Просто потому, что это так действует его доброта. Вот, поэтому классно, если ты чувствуешь Бога в своем сердце. А так просто, типа, как мне его почувствовать? Это такой же вопрос, как мне занять первое место в Олимпиаде? Ну, для этого надо что-то делать. Ну, нужно в данном случае служить Богу, чтобы почувствовать Бога. И он сам в тебе откроется, как он будет открываться постепенно. Но надо еще здесь очень важно изучением заниматься. Вот, допустим, ты проснулся без будильника рано утром, вовремя прямо. Вот ты на 5 утра завел, допустим, бац, и ты в 5 утра проснулся. Это что, тебе повезло? Нет, тебя Бог разбудил. Вот садись и изучай. Как ты проснулся, вспоминай, что там произошло, когда ты проснулся, как это все происходило, изучай это все. И ты увидишь Бога, почувствуешь его, как он действует. Или, допустим, как это, Его, а теперь правильный ответ. Вот когда правильный ответ тебе пришел, ты вот это Его тоже посмотри, что там, почему у тебя это пришло, правильный ответ, как у тебя так получилось. Или ты, допустим, слушаешь что-то, и тебе, о, это правильно. Это ты сам решил? Нет, это Бог решил. Он тебе говорит, смотри, вот тебе сказали правду. И ты раз, ой, точно, это правда. Это Бог опять решил. Вот и лови его, когда он тебе подсказывает. В сердце своем запоминай, как он это делает. Потом дальше ты увидел, допустим, тебе кто-то понравился в жизни. Это что? Ты сам это почувствовал, да, что тебе понравился кто-то? Нет, это тебе Бог открыл человек. Поэтому ты поймай это ощущение, как он тебе его открыл. И тоже будешь чувствовать Бога таким образом. То есть, ну, вот так примерно. Нужно просто самим собой, как мы говорим, самим собой, а на самом деле с Богом в сердце, нужно изучать его, пытаться контактировать. Тогда лучше будешь понимать, что происходит в этом мире. Или энергии, допустим, Бога, вот природа. Это что такое? Это энергия Бога. Солнце, допустим, свежий воздух, вода. Это все энергии Бога. Изучай, пытайся почувствовать божественность всего этого, этого мира. И так постепенно можно изучать Бога. И в том числе и себя, потому что мы похожи на Бога. Вечность природы отражает вечность души. Вечность любви тоже отражает вечность души. Святость, допустим. Я в Праге, когда был, там есть одна икона, которая остановила войско целое, не дало ему дальше идти, дальше определенного места. Вот, я посмотрел, и от иконы исходит такая сила вечности, прямо одна такая, тю, сильная такая энергия вечности. Вот, и мне понравилось, я ее сфотографировал, эту икону Богородицы. Вот, поэтому вот так вот примерно изучать надо, Бога чувствовать, от икон можно тоже, можно от святых мест его чувствовать. Дальше движемся.
Спасибо. Готовится Питер, Диана. Пока Питер готовится, вопрос от Лидии из Германии. А скажите, пожалуйста, а как узнать планы Бога на мою жизнь? Как я могу ему служить?
Планы Бога на жизнь. Ну, мои хорошие, вот это и есть главный вопрос. Вот я тоже хотел бы узнать планы Бога на мою жизнь. Вот у меня есть предположение. Ну, по крайней мере, я уже знаю, что он хочет, чтобы я лекции читал. Вот людям. Вот я думал, что он хочет, чтобы я занимался еще проектом, который я там сделал, вот храм построил, там школу там и так далее. Но сейчас меня освободило от управления этим проектом. Это было для меня очень неожиданно. Я думал, что он хочет, чтобы я этим занимался. Но вот сейчас я вижу, что он не хочет. Или, может быть, хочет, но не сейчас. Я не знаю. Но у меня нет точного понимания. Вот когда я людям даю знания, Бог в сердце радуется. Я это чувствую. Вот. И он мне способствовал этой деятельности, много сделал для того, чтобы я это делал тоже. Такое ощущение есть. Когда я пытался во Вриндаване, в святом месте остаться, он меня оттуда вышвырнул, в буквальном смысле слова. То есть лишил денег, лишил всего, что нужно для того, чтобы там остаться. И еще дал человека, тоже очень возвышенного, который мне сказал, что мне надо делать, чтобы я ехал в Россию. И вообще лекции читал, ездил людям, давал знания. Вот. Ну, то есть можно через старших узнавать таким образом. Но опять же, ну как бы, в какой-то степени. Не то, что вот старший сказал, и вот именно этого хочет от тебя Бог. Может быть, это на время. Может быть, это действительно так, но на время. Вот. Иногда бывает, старший сказал, ты делаешь это, потом раз, чувствуешь, что что-то в сердце не согласуется. Подходишь, он говорит, ну да, давай будем вот другое делать. Вот. То есть через старшего можно изучать, через старших, чего хочет Бог. Потому что старший все равно лучше определит, чем ты сам, что хочет Бог от тебя. Вот. Но здесь тоже нужно согласовывать со своим сердцем. Допустим, старший сказал, делай это, а ты чувствуешь, что ну ты не можешь это делать, вообще у тебя ничего не получается, тебе плохо, у тебя из сердца идет другой вариант. И ты должен обязательно, типа вот старший сказал, я делаю. Это глупо. Надо старшему сказать, как ты реагируешь на эту деятельность, на это. Он скажет, нет, давай тогда вот это вот делай. И так постепенно с помощью старших можно определить, чем заниматься в жизни для Бога. Потом дальше священные писания направляют, потому что мышление, допустим, оно твое основано на твоих опытах, на желаниях, а если ты священные писания читаешь, то у тебя корректируется восприятие мира, и тебе легче понять, что хочет от тебя Бог, вот именно от тебя. Через добрых друзей духовных именно, которые духовной практикой занимаются, тоже можно как-то разобраться. Можно разобраться, если ты в целом идешь этим путем, но есть такой удивительный феномен, когда Бог дает знание прямо в сердце, чего конкретно Он от тебя хочет, и Он может это очень сильно подтверждать даже. Бывает, человек это знание отрицает. Он, допустим, думает, что, может быть, это не так, но Бог настаивает. Ну, допустим, так было с Моисеем, когда Бог ему сказал, иди к фараону, и скажи ему то-то, вот, чтобы, в общем, твоя цель сделать так, чтобы еврейский народ ушел из этого места и на мою землю обетованную. Там народ 600 тысяч человек, короче. И этот фараон безбашенный тогда был, безбашенная личность, мог всех поубивать сразу просто, без всякого суда и следствия. Он себя считал Богом сам вообще, понимаете? И вот представьте, как ему, Моисею с фараоном, с этим общаться. Это очень сложно было, и Моисей отказался, а Бог опять его попросил. Тот сказал, ну я заикаюсь, как бы разговариваю плохо. Он говорит, ладно, у тебя брат Арон прекрасно разговаривает, давай тогда он будет разговаривать от твоего имени, я ему дам силы, чтобы он разговаривал. Ты все равно будешь старшим, а Арон будет от твоего имени выступать. Он тогда согласился. Понимаете? И за то, что Моисей упрямился, Бог его наказал тоже. Дал ему наказание, что так нельзя делать. Я тебе сказал, вот делай. Ну, у него такие строгие отношения с Моисеем были уже. Почему? Потому что Моисей полностью ему предался. Когда Богу предаешься, то Бог уже начинает тобой распоряжаться. Он может тебе что-то запретить. Или, ну, то есть у него... И эта строгость Бога, она является просто сладчайшей. Вот Бог тебе может вообще забрать жизнь, и это будет сладчайшее ощущение. Не то, что там, допустим, что-то плохо произошло. Поэтому все, что с Богом связано, это нектар. Даже если он тебе решения дает какие-то. Вот у меня сейчас вот это ощущение. Вот я получил решение серьезное, но я чувствую нектар просто, счастье в сердце. Вот, поэтому пока еще не понял, для чего так все произошло. Но однозначно я чувствую счастье, потому что я сказал Богу, делай со мной, что хочешь. Можешь меня вообще прибить. Вот, и он как бы так сердце порадовался, что я такое решение принял. Вот, поэтому очень важно понять, вот это все изучать, как волю Бога понять. Ну, как бы вот фанатизм здесь однозначно неуместен. Вот, допустим, я слышу рассказ одного святого человека, как его женили, старшие. Ему дали жену просто. Вот. Они пожили 2 недели с женой и разошлись. И он потом принял отречение. Так сильно расстроился, что старшие ему не угадали правильно жену. Ну, как бы поэтому я и говорю, что слушать старших – это правильно в любом случае, потому что, ну, не в любом случае это означает, что именно это они хотят от тебя. Другой вариант. Тоже другому старшему дали жену, тоже так же. Просто она к нему постучалась домой, он открыл дверь, и как бы она сказала, я твоя жена будущая. Вот. Он говорит, а почему так решила? Она говорит, ну, духовный учитель сказал твой мне. Он говорит, тогда заходи. Все начали вместе жить. Я твоя будущая жена. И они прожили всю жизнь. До сих пор живут. Он стал сам духовным учителем теперь. И как бы они так живут вместе. Ну, то есть, не всегда бывает так, что старший вот что-то тебе сказал делать. Это иногда бывает последовательностью, путем каким-то. Ну, в любом случае, через старшего действует воля Бога. Но как она именно, как это твоя миссия или нет, вот это вот то, что ты сейчас будешь делать, неизвестно. Это время покажет. В любом случае, слушаться старших правильно. Но что именно дальше будет, ты не знаешь. Допустим, когда я был в Москве, еще помню, мне старшие сказали, едьте, лечи людей во Вриндаване. Вот этих вот госписи, которые уходят из жизни. Я поехал, начал их лечить. Вот. Но это был этапом моей жизни. Я-то думал, я уже планировал, что я там останусь и буду этим заниматься всю жизнь. Но потом Бога планы поменялись. Это было этапом, я там получил определенное образование духовное. Это было ценным временем в моей жизни. Я увидел святых людей, почувствовал, как с ними общаться. Ну, то есть воля старших все равно, она является основой для движения вперед. Но человек должен проявлять также свое ощущение внутри сердца, должно подсказать. Есть, конечно, такой уровень людей, когда человек может получать знания прямо через сердце полностью. Ему не нужны никакие внешние источники. Мы об этом тоже должны знать. Например, Бхактисиддханта Сарасвати был таким, есть такой святой вайшнавский, был таким человеком, он получил посвящение от своего духовного учителя, когда тот уже ушел из жизни. Он получил через сердце посвящение, отречение от мира. И, допустим, есть такие святые, которые один святой, он под диктовку Священное Писание написал целое, под диктовку Бога. Понимаете, комментарий на Шримад-Бхагаватам написал, под диктовку Бога. Вот. Но мы знаем много шарлатанов, которые тоже под диктовку вроде бы пишут все. И поэтому здесь это уже такая зона мистики, это зона очень опасная. И поэтому, в целом, вот в вайшнавской культуре, например, не принято доверять мистическим каким-то выводам. Именно в классическом, допустим, если я лекцию по Шримад-Бхагаватам читаю, я не должен там свои мистические соображения высказывать. Вот, потому что это не принято в вайшнавской культуре. Должны быть подтверждения. Там был один святой, допустим, он через мистический опыт получил от супруги Господа тилаку себе на тело. Ну, знаки определенные божественные. И ему никто не поверил. И потом эти знаки начали стирать, они сами появляться на теле начали. Это было доказательством тому, что это от Бога идет. Ну и так далее. То есть все, что, допустим, не из священных писаний, любой личный опыт является опытом для людей, для окружающих, является опытом таким неточным, не является абсолютно истиной. Но все, что проверено священными писаниями, это все абсолютно истина. Все, что связано со священными писаниями. Но любой опыт любого человека можно проверить. Вот, допустим, я говорю, есть 5 психических слоев. Я не нашел это в Аюрведе. Но вот как каждый подслой имеет по 7 еще подуровней. Это в Аюрведе есть, что вот такие подуровни есть. Вот. Но можно проверить на практике, работает эта система или нет. Если она работает, вы можете ее считать правильной. Но не абсолютной. Потому что все абсолютное, оно написано в Священном Писании. Может быть, и это и есть Священное Писание, но они утеряны. Ну, то есть, неизвестно. Но можно все использовать в служении Бога и все, любые выводы человека, если они проверены на практике. Поэтому очень важно вот этот момент понять. То же самое со служением связано. Тебе говорят старше, делай то-то, делай. Но это не значит точно, что это твое служение. Должно совпасть все. У тебя в сердце должно быть ощущение, это Бог тебе должен давать путь, он тебе будет помогать в этом служении. Старшие сказали, в сердце совпало, и все получается. Это признаки, вот это признаки того, что этого хочет от тебя Бог. Вот. Поэтому изучайте. Но вот ощущение, прямо сильное, чистое ощущение, что это твоя миссия, это награда. Вот прямо ты чувствуешь от Бога, что ты должен это делать, и у тебя счастье от этого в сердце прямо. И ты точно знаешь, что это твое служение Богу, что это твоя жизнь. Это уже награда. Ну а до награды, до этой, можно тоже на ощупь понять, что от тебя хочет Бог. Но в целом надо понять, что Бог от всех хочет, чтобы они соблюдали заповеди и жили честно. Это однозначно всем одинаково. Но вот что именно тебе делать, можно это определить постепенно. Что хочет старший, как отражается, отзывается сердце, как этот путь тебе подходит, как ты чувствуешь, что вдохновение есть на этот путь или нет. Но здесь опять надо рассуждать. Человек — это разумное существо. Допустим, старший сказал, делай это, ты поделал, вдохновения нет, пришел, посоветовался с ним. Он говорит, да, действительно, лучше тебе это не делать. Ну, то есть старший будет тоже взаимодействовать с тобой, понимать. Бывает, старшие сразу определяют, что делать на всю жизнь. И ты видишь, что это так и есть. Вот. Ну, как бы всегда здесь вопрос времени. Время все решает. Но именно награда, когда человек понимает свою миссию, это награда. И не каждый достоин еще иметь миссию от Бога. Это надо стать достойным еще. Но в целом выполнять свои обязанности перед Богом все должны. Но миссия слова, это означает, что он на тебя рассчитывает. Это непростая вещь на самом деле. Но оно не обязательно будет вот так, как лекции ездить, читать. Миссия может даже цветочки украшать алтарь, тоже может быть миссия. И Бог на тебя будет рассчитывать, потому что с духовной точки зрения все виды служения, они абсолютны. Можно для Бога картошку чистить, это будет миссия. Эта картошка станет золотой. Если ты миссию выполняешь, она такую силу будет иметь, что она будет исцелять людей. И цветочки, которые ты на алтарь положил, тоже будут такую силу иметь, если это уже миссия. Поэтому служение рознь. Если Бог тебя уполномочивает, ты становишься уполномоченной личностью, то твое служение обладает огромной силой. Влияние на все, что происходит вокруг. И примеров таких очень много в духовной жизни. Когда простые предметы становились вещами, которые меняют жизни людей. В результате того, что человек выполняет миссию. И это все абсолютно непонятно. Был один вайшнавский святой, который, который, когда заходил в какой-то храм, там ну, вот эти изваяния, они разлетались в дребезги, если там Бога в них не было. И когда он, ему кланялись перед ним люди, он их хлыстал хлыстом по спине. И в результате этого удара они получали духовный транс и начинали ощущать себя вечной душой сразу же. И эти хлысты, они не вызывали шрамов никаких. Как это понять, невозможно. То есть это нам недоступно, это понимание. Нашему сознанию недоступно это все. Дальше вопрос.
Дорогой Олег Геннадьевич. Гутен морген. Вопрос от нашей клубчанки Дианы. Всем добрый день, огромная благодарность и почтение Олегу Геннадьевичу. Я понимаю, что это глупо, но мне претит мысль о том, что в духовном мире нельзя нисколечко наслаждаться чем-нибудь по-земному. Мне нравится чувствовать счастье служения, и, безусловно, оно стоит выше. Но и счастье наслаждения, вкушение чего бы то ни было в жизни, тоже мне нравится. И обойтись без него абсолютно на сегодняшний день, мне кажется, сродни тому, чтобы обделить себя. Будто человек, который живет на своей хорошей работе круглосуточно, потому что знает, что эта деятельность полезна. Но разве это не безумие с его стороны идти на такую жертву? Уверена, что вопрос бредовый, но эта запутанность немного отталкивает меня от большего приложения сил на духовном пути.
Изыди. У вас просто неправильное восприятие вообще. Вы так этот вопрос задали. У вас неправильное восприятие вообще как бы какое-то странное. Вы не понимаете, что счастье — это и есть основа духовной жизни. В духовной жизни все испытывают счастье. Там все радуются отношениям друг к другу. Не то, что в духовном мире все в служении находятся на работе как бы... подчинены полностью и как бы никакого счастья личного не испытывают, только служение, все, никакого счастья вообще. Ну вы все запутались вообще, не понимаете, что служение — это и есть счастье. В духовном мире все вообще постоянно счастливы. Там они кушают, в духовном мире они кушают освященную пищу, радуются ей. У них там вообще нет правил таких, как у нас. Допустим, в духовном мире могут Господу ромашку в рот засунуть, и когда он рот закроет, ему ее раз дернут, и у него цветочки внутри останутся. Вот. Или он может измазать морду пищи кому-нибудь, там, своему этому другу. Ну, то есть мы вообще не понимаем, что такое духовный мир. Вот эти все игры детей, допустим, они имеют духовную природу на самом деле. Даже воровство, когда там шалят дети, это все может быть духовным. И отношения между людьми, счастливые, радостные, любовь между людьми, счастье, которое человек испытывает, все это в духовном мире есть, просто это все является отражением желания служить. Вот у нас здесь, в этом мире, все является отражением желания служить себе, и поэтому мы запутались. Если вы счастливы, что вы кушаете пищу, освященную пищу, отраженную от служения Богу, это в 1000 раз счастье лучше. Просто вы думаете, что когда человек служит Богу, он не может быть так счастлив, как вы, допустим, счастливы наедине с собой. Вот в этом вся проблема, у вас нет опыта вообще никакого. Вот, допустим, я помню, я в Шрангаме был, и там пищу готовят на дровах духовную. И готовят священники, которые по 8, по 10 поколений учатся готовить пищу для Бога. Это их миссия. Это необычные люди, они уже рождаются в духовной семье, и уже с самого рождения Бог им миссию дает, и они это чувствуют. И вот такой священник, как бы я когда получил, вот я взял эту пищу, сел кушать, и священник передо мной сел, вот, посмотреть, как я ем эту освященную пищу. Он начал рассказывать, как они готовят там все. Я ел, у меня волосы дыбом стояли, слезы из глаз лились, меня трясло. Трясло вот так вот от пищи такая сила и счастье шла через них. Вы никогда не сможете испытать такое счастье просто наедине с собой. Но если вы жизнь наедине с собой, это тоже будет служение Богу, тогда тоже вы будете испытывать счастье. Потому что Богу можно как угодно служить. Можно наедине с собой оставаться, и это дело для Бога тоже. Мы не знаем вообще, как для Бога, ну что для Бога, какое, все виды счастья, которые есть на земле, это всего лишь зеркало видов счастья в духовном мире. Здесь не бывает ничего обособленного от духовной реальности. Вот вы, допустим, пироженку съели, это счастье, отраженное от духовной реальности. Понимаете? Просто есть как бы деятельность извращенная, она, ну, ее нет в духовной реальности, но в основном, но это и не приносит счастья. Допустим, зарезать кого-нибудь там, никакого счастья не приносит на самом деле. Ну и в духовном мире этого нет. Но все, что связано со счастьем в этом мире, однозначно это извращенное представление об этом же самом счастье, которое на самом деле счастьем не является, является всего лишь отражением счастья. Настоящее счастье, которое есть в духовном мире, похожее, оно всегда связано со служением Богу, а не со служением себе. И жить для себя это никакого счастья не приносит на самом деле. Но мы об этом ничего не знаем. У нас нет глубокого представления о том, что такое настоящая жизнь и настоящее счастье. В этом вся проблема. И вот эти вот страшилки там типа «покайся», как бы, это вообще не вариант духовного процветания и развития, потому что все, что основано на страхе, оно дает временный результат. Поэтому вы говорите, мой вопрос глупым покажется. Так почему он кажется? Он прекрасный вопрос вообще. О том, что я хочу быть счастливой. Это прекрасный вопрос. Это надо с этого начинать вообще духовную жизнь. Вот я хочу быть счастливой. Вообще душе претит быть несчастной. Душа всегда должна хотеть быть счастливой, но именно в отношениях с Богом. И мы даже не знаем вот многих вещей вообще. Например, мы не знаем, что страдание не является несчастьем. Вот нам кажется, что страдание — это несчастье. И это глубочайшая чушь вообще. И именно эта чушь держит людей в материальном мире, потому что они боятся страданий. И поэтому и находятся в рабстве материального существования. Потому что когда человек в духовную реальность уходит, он принимает страдания за счастье, он разлуки с Богом страдает, плачет. Вот. И это страдание для него высочайшим счастьем является. Именно тогда он этот барьер между духовной и материальной реальностью пересекает, потому что этот барьер находится там, где страдания. Вот почему все живут в материальном мире, никто не хочет духовный, потому что между материальным и духовным миром находится страдание по Богу. И вот эти страдания по Богу, они очень и очень сложны для принятия. Но душа в материальном мире вообще не хочет страдать, ей хочется только наслаждаться. Но она не понимает, что страдание для Бога — это есть высочайшее счастье, которое можно испытать вообще где бы то ни было. И в духовном мире там все и радуются, и страдают. Но они для Бога это делают, поэтому там они в трансе в духовном постоянно находятся. Они всегда испытывают счастье. У них нет вообще такой идеи, что можно быть несчастным вообще как-то. Если жить для Бога, ты не можешь быть несчастным. Ты всегда счастлив. Поэтому вы немножко запутались. Девушка, немножко запутались, вы не понимаете ничего, и поэтому вы стесняетесь задавать вопросы, но вы не стесняйтесь. Я простой парень из Урала, как бы, и любые вопросы простые, они мне нравятся. Я нормально ко всему отношусь, нет проблем.
Сорок шесть минут. Еще вопросы, Илья? Лекционная часть.
Ну, давайте хорошие же вопросы, связанные с духовным. Да.
Хорошие вопросы. Их много, что радует. А что является наиболее важным для привнесения духовности в свою жизнь?
Наиболее важным является то, что сейчас для тебя актуально. И вот это самое главное — найти актуальное звено. Например, может быть для тебя актуально сейчас режим дня наладить. Может быть актуально бросить мясо. Может быть, актуально для тебя бросить сигарету? Или может актуально жене перестать изменять? Ну, всегда в жизни начинается все именно с наведения порядка в своей жизни. Это очень важно. Потому что, ну, как бы первое, что мы должны понять в служении Богу, мы очищаем сердце. Очень важно очищать сердце. Нельзя жить в грязи. Это важно. И грязь бывает внешняя, внутренняя. Вот, в грязи точно жить нельзя. Это важно. Это самое первое и главное правило. Ну а что именно тебе надо очищать, с чего начинать? Это уже смотри по своей жизни, и это будет актуальным. Также надо понять, что есть актуально всегда развиваться. Никогда не стоять на месте, всегда двигаться вперед. Развиваться именно духовно, нравственно, духовно, потому что только это ты можешь взять с собой. Также актуально понимать, что человек не может с собой никакие приобретения материальные взять. Не надо этому слишком сильно посвящать свою жизнь. Но материальная энергия нужна для служения Богу, нужна однозначно. И это большая проблема тех, кто не понимает этого. Допустим, вот, допустим, есть много у меня помощников хороших, которые огромные усилия прилагают для того, чтобы помещение для клуба «Благость» было, для проведения духовных программ, допустим, свое какое-то и так далее. Это очень сильно помогает в жизни. Допустим, Руслан из Новосибирска, он прилагает огромные усилия, чтобы было помещение, и это сейчас очень принципиальный момент. Он дает возможность это помещение собирать людей, меньше для этого надо не так много средств иметь и так далее. То есть это все важно. Материальная энергия должна использоваться в служении Богу. Не надо думать, что она не нужна. Многие люди вот не могут нормально организовать возможность служить Богу, потому что они брезгуют материей. Надо все использовать в служении. Материальную энергию, психическую энергию, духовную энергию. Все вместе. И все подчинить Богу. Даже свою еду подчинить, свое жилье подчинить Богу. Все подчинить Богу. Свое тело подчинить Богу. Все это пригодится. Служение Богу все пригодится. Все нужно. Это очень важно понимать. Вот. Но последовательность, она такая. Налаживай свою жизнь в сторону очищения сознания. И постепенно уходи от всех грехов, уходи от неупорядоченной жизни, уходи от болезней, уходи от плохих отношений, уходи от чрезмерных желаний в своей жизни, ненужных, неправильных. Уходи от неправильных друзей, от неправильных отношений с родственниками, уходи. Вот. Учись использовать все благоприятное. Старайся выбрать место для жизни правильное, чтобы было благоприятно. Это уже следующий этап такой очень серьезный, когда ты уже со святым местом свою жизнь как-то связываешь или свой дом делаешь святым местом, что тоже очень актуально в наше время. Ну, то есть, таким образом, что именно тебе делать для служения Богу, неизвестно вот мне сейчас, но мне известно, что надо идти постепенно в сторону очищения сердца сначала, а потом увеличения мысли о Боге, жизни для Бога, миссии для Бога, и посвящать Ему всю свою жизнь. И эта жизнь становится прекрасной в конечном счете. Она становится счастливой. Глупо думать, что это какая-то такая очень плохая жизнь, тяжелая такая, ну, неинтересная. Как меня один человек спросил, Олег Геннадьевич, говорит, а вы что, правда, что ли, мясо вообще не едите? Я говорю, ну да. И даже рыбки нисколько, вот даже трески ни разу не пробовали. Нет, не пробовал, уже не ем давно мясную пищу. А у меня дочь вообще, говорю, никогда не ела мясо. Да? А венцо? Вот вообще, как бы вы даже не по праздникам, там чуть-чуть. Есть же очень вкусное вино там. Всякое. Нет, интересно. А что, прям жене вообще никогда не изменяете? Вот у вас много слушаниц лекций, такие красивые есть. Нет, никогда не изменяю жене. Ну, Олег Геннадьевич, у вас какая-то скучная жизнь. Я не знаю, как-то вы как-то скучно живете. Никакого счастья у вас нет. Я не знаю, зачем вообще вам такая жизнь нужна. Я думаю, господи, несчастный человек просто, несчастный. Вылез из дерьма, такое из дерьма высовывается. А вы дерьма, в дерьме никогда не были? Нет. Ну, как я вам не завидую. И опять дерьмо. Понимаете? Ну, то есть, вот это вот такое ощущение у меня было от разговора с этим человеком. Он просто из дерьма вылез и в дерьмо залез потом. И думает, что я несчастный. Да у меня вообще прекраснейшая жизнь просто. Вот. И говорит, что я несчастный, глупо просто во всех отношениях. Даже мне проблемы приносят люди, которым как бы я всю жизнь готов поклоняться. Ну, обычно проблемы приносят какие-то алкоголики, там, тунеядцы, а мне проблемы приносят люди, которые... святые люди приносят мне проблемы, потому что больше некому, я больше ни с кем не общаюсь. Поэтому я счастлив, у меня классная жизнь. Что можно сказать на этот счет. Поэтому не бойтесь, развивайтесь, идите вперед. Все, что кажется вам приятным, потом станет неприятным со временем. Вы поймете, что это не нужно человеку в жизни. Вот, поэтому очищение сердца. Главное – это очищение сердца. Идите вперед в этом, в этих вопросах. И потом поймете больше. Со временем все раскроется. Последовательность развития событий, она раскроется со временем. Нужно просто время на это, на все. Дальше поехали. Вопросики?
Задаем. Спасибо, Олег Геннадьевич, что есть возможность задать вопросы. Спасибо за знания, которые вы нам даете. Скажите, пожалуйста, как перестать все контролировать в жизни самой и полагаться только на Бога. Вот я все пытаюсь контролировать сама, и мне тяжело.
Ну, контролировать все для Бога. У вас такая природа, как бы все контролировать. Ну, контролируйте все для Бога. Чего, почему вы от своей природы хотите отказаться? Вот контролировать все для Бога, есть много людей, которые ничего не контролируют. Надо, чтобы кто-то контролировал. Вот контролируйте все для Бога, ходите, чтобы для Бога все контролируйте. И все будут счастливы. Почему вы хотите отказаться от своей природы? Какой смысл? Вот я сейчас скажу, как мне можно не читать лекции? Ну зачем мне не читать лекции? Вот мне надо читать лекции.
То есть она еще как бы вместо Господа решает, там, что куда, да, кому, да, в семье, там такое, простите, Геннадьевич, я тоже тут стала же контролируемся.
Просто я даже муж...
Надо откорректировать все. А видите, природа контролирует. Это хорошая природа. Надо откорректировать. Где можно решать, где нельзя, где надо советоваться. У нее просто, видите, она просто в прошлой жизни была на руководящей должности. Вот. И у нее из-за этого развилось очень сильное чувство, что она права. Понимаете? И это чувство, конечно, надо потихонечку корректировать. Саму идею, что я права, как бы это хорошая идея, надо ее просто корректировать, согласовывать с другими людьми. Но в целом, как бы, ну куда его денешь? Вы были на руководящей должности в прошлой жизни. Вы поэтому... Тебе надо жениться вот на этом человеке. Ну как бы, ну мысль может быть и правильная, но она слишком сильно сказана, так что ни у кого сомнений не должно быть. И надо ее откорректировать. Может быть, не так сильно ее сказать. Может быть, она хорошая, но у вас просто сильная уверенность, да? Вот вы уверены. Но у вас такая, ну, как бы, ну, две жизни подряд на руководящей должности предыдущей. Вот. И поэтому такая железная уверенность в своей правоте, как бы, ну а что делать, ну так вот у вас психика сложная, вы никуда это не денете. Но надо учиться корректировать, а все остальные должны понять, если она как бы кулаком по столу стукнула, как-то сказала там определенно, то это не значит, что она вот только так считает, с ней можно поспорить, и она примет это со временем. Вот. Ну, у нее вот так работает, понимаете, ничего не сделаешь. У меня, кстати, тоже такая проблема есть. Я так утверждение какому-то друзьям своим говорю что-то. Они это принимают, что типа со мной нельзя спорить. Когда спорить, я нормально это принимаю. Просто я тоже вот очень сильно чувствую истину и говорю вот так вот. Но это не значит, что я не против там другого мнения какого-то или там еще чего-то. Это нормально. Она прям страдала вчера, чуть ли не плакала, как же ей жить теперь. Вот она. Олег Геннадьевич успокоил сразу, слава Богу. Все, теперь можно жить. Теперь можно жить уже, видите, как хорошо. Я вас это реабилитировал. Всякие люди нужны. Как это Райкин говорит, вот эта вот, допустим, балерина, она все время крутится. Надо ногу привязать к динамо-машине, пускай недоразвитым районам дает электричество. Вот сейчас для Европы скоро актуальным станет. Такой подход. Жаловались мне тут, что не хватает энергии. Вот, на лекции вчера. Вот. Ну, надо использовать все свои способности для служения Богу, но корректировать все. Вот в этом пути не отвергнуть, а корректировать. Путь в корректировке идет в этом пути. Дальше вопросы.
Так. Олег Геннадьевич, а как можно осторожно привести детей к духовной жизни, если в моем окружении не принято жить духовно? Вот, я сама пришла к духовной жизни совсем недавно. Родственники настороженно воспринимают изменения.
Это очень хороший вопрос. Поймите такую вещь, что вот всегда вы встали на духовный путь, всегда все делаете аккуратно. Хочется все ломать, рубить, там, выкинуть холодильник вместе с мясом с 9-го этажа, телевизор туда же. Как бы это новый холодильник буду покупать, этот уже осквернен, телевизор тоже осквернен, там не то смотрели. Полы содрать, новые постелить, потому что по ним мясоеды ходили. Вот, и все остальное это в этом духе, как бы. Это все фанатизм. Нужно спокойно вот к себе, к своим вот этим ощущениям, типа, относиться и как-то аккуратно, и понять принцип, что детей, чтобы они стали духовными, есть только один путь, это все в радости, и позволять им, вот у меня дочка даже в одно время курила, понимаете, я просто по-доброму с ней общался, по-доброму относился, никогда, ну, жестко себя не вел с ней. И она стала, ну, как бы, встала на путь духовной жизни в конечном счете. Вышла за хорошего человека замуж, за духовного и так далее. Это результат правильного отношения к ней, понимаете? Вот. Но у детей все равно будет, бзики будут. Придет время после полового созревания, и как колоссальное влияние развратного, развращающее сознание ребенка культуры будет влияние оказывать. И здесь уже... Ну, как бы ваши предыдущие отношения с ребенком, вот первые 13 лет надо радостно, счастливо и подарить ему счастье духовной жизни, чтобы у него остались вот хорошие ощущения. Не надо его муштровать там духовной жизнью, там, садись, молись, там все, там, понимаете, вот этого не надо. Только радостные чувства. Пускай счастливо живет рядом с возвышенными людьми и чувствует себя очень хорошо. Не надо ущемлять ребенка ни в чем, его желаниях каких-то. Если у него какие-то виды счастья пошли не те, то значит тогда надо как-то аккуратно его отводить от этого. Ну а если вы будете проявлять не то настроение, никогда дети не пойдут в духовный путь, они будут, им будет мерещиться насилие там, будет мерещиться что-то неприятное, плохое, понимаете? И вот это, хотите аскезы совершать, совершайте. Вот я вот в бабочке сижу, сейчас лекцию читаю на 5 цилиндров. Мне надо, потому что иначе я не смогу доехать, уже усталость как бы чувствуется от поездки. Вот, и это мое. А если я сейчас всех бабочку, потому что всех бабочку садитесь, что вы там просто так расселись. Вот, понимаете, это уже неправильно, особенно для детей. Неправильное мышление. Хотите аскез совершать, совершайте, это ваше личное дело. Не надо никого на это пытаться заставлять там и все прочее. Вот. Но иногда люди просто хотят, чтобы ты их помог. Вот, допустим, одна девушка там в Италии, она в воду не заходила, вот она хочет в воду зайти и говорит, я умру, если в воду зайду, в ледяную. А хочет, понимаете? Я говорю, ну-ка заходить. Ну, потому что она хочет, и она пошла, и потом очень сильно благодарила. Вот. Иногда так бывает, но не надо вот насилие совершать. Или ребенок, допустим, там тоже в Чебоксарах, помню, 11 лет, он в воду зашел по бедра вот так зашел, и дальше не может. Мы его затащили поглубже, и он потом был благодарен. Но он хотел, было видно, что он хотел. Вот. А бывает, дети не хотят, и не надо их мучить, как бы, вот как-то заставлять их, это неправильно. Ну, тут доброе отношение к детям, в радости все развиваться. Именно, ну, сами можете аскезы очень строго к себе относиться, но для окружающих людей не надо насиловать. Ни жену, ни детей, никого никогда. Вот я свою жену вообще ничего не заставляю. Она у меня долгое время вообще в 9 утра вставала. Вот, и я вообще ее не трогал. По-доброму к ней относился. Сейчас начала рано вставать. Ну, как бы тоже классно. То есть каждый человек к чему-то сам должен прийти в жизни. И я всегда жду, просто молюсь, радуюсь людям и терплю их жизнь, как они живут. Это нормальная вещь. Ни в коем случае нельзя насилие проявлять на духовном пути. Надо, чтобы радостные чувства остались. Каждый человек как может, так и живет духовной жизнью, занимается. Допустим, вот мы пробежки делаем, кто-то стоит, я говорю, здорово, ура, когда они стоят, потому что они же смотрят, пришли на пробежку постоять вместе с нами. Отлично, значит, они уже движутся вперед. Кто-то идет, некоторые говорят, что ходишь, давай бегать. Я говорю, нет, пускай ходит. Вот, надо, чтобы человек счастлив был. Он кто-то ползает там на пробежке, кто-то ходит, кто-то бегает. Все счастливы должны быть, надо всем радоваться, всех любить в это время. Не надо насилия никакого совершать, это очень важный момент. Вот. Но когда человек хочет, чтобы ты ему силой помог, помоги. Но это из личного желания исходит. Но это бывает редко, в основном все хотят, чтобы им дали возможность счастливо развиваться, не трогали. Это очень важно. Дальше вопрос.
Руна из Израиля спрашивает, а обязательно ли служить Богу через какую-то религию? Как быть, если было до сих пор негативное отношение?
Видите, там в Израиле, там очень такая вера, очень такая, ну, очень строго зацикленная такая. Там надо вот четко там в системе быть, вот то делать, все не делать. Это вообще, если что не так тут, то вообще плохо. И люди вот в Израиле, многие боятся в религию какую-то входить. Они думают, религия — это там все надо гиюр делать, там пейсы отращивать, там в шапки ходить, в жару там, в сюртуке. И все как бы вот в таком плане. И они боятся, думают, это все вот вера означает вот такое как бы... Сейчас я из бабочки выхожу. Вера означает что-то такое ужасное, опасное, тяжелое, вот, и как бы, и тем более быть в традиции в какой-то, это вообще ужасно там, вот, потому что тебя не дают нормальной жизни, там женщины должны в Израиле там 50 детей рожать, вот, плодитесь и размножайтесь, вот, поэтому 50 детей, вот, надо в черном постоянно ходить, одежду нормальную не поносишь. В общем, ну, много как бы пугают, ну, людей вот это все. И они поэтому чувствуют себя очень печально в этой культуре. Некоторые, а некоторым нравится, они счастливы. Понимаете? Ну, я видел много еврейских семей, счастливых просто, больших счастливых семей, которые им нравится вот это. Ну, некоторые боятся. Они говорят, а можно без религии? А надо разобраться, что такое религия вообще. Религия – это процесс познания. Религия – это не означает какой-то там балахон себе, на себя натянуть и ходить как, не как все. Вот это некоторые думают, религия – это вот это. Вот религия – это вообще способ постижения Бога. Это как школа духовная, понимаете? Можно без религии? Ну, можно без религии. Но вот опыт показывает, что в основном это просто этап развития личности. Ну, конечно, можно без религии. Ну, боитесь вы с религией? Ну, не надо никакой. Можно молитву своими словами повторять? Можно. Так вы постоянно своими словами с Богом разговариваете. Вот вы постоянно всю жизнь и так с Ним разговариваете своими словами. Ну, можете молитву повторять своими. Почему люди молитву повторяют не своими словами? Потому что они знают, что святые лучшие люди лучше знают, как Богу молиться. Вот какие слова лучше повторять, чтобы Богу, ближе Богу быть. Вот, допустим, вы готовите рецепт какой-то. Ну, вы говорите, а я хочу вот свои специи сыпать, я хочу. Да заради Бога. Но потом, когда человек становится профессионалом, он знает, что есть рецепты, которые намного в тысячу раз вкуснее, чем если ты сам просто будешь делать. Или, допустим, есть вот аллергические лекарства. Я изучал. Есть такие гениальные лекарства, ты вот никак не сделаешь лучше. Вот гениальные просто лекарства есть аллергические. И вот по этому классическому рецепту, если ты делаешь, то прекрасно вообще это подходит, лечит. Так зачем от этого отказываться? Понимаете? Или молитвы есть такие прекрасные. Зачем от них отказываться, если они намного лучше действуют и помогают? Поэтому однозначно можно своими словами молиться, можно ни в какой-то вере не находиться. И вот я искренне вам это говорю. Можете сами, духовное творчество никто не отменял. Но я тоже очень свободолюбивый человек. Я поэтому, я не вписываю свою духовную традицию. Меня там чуть-чуть так даже побаиваются, что у меня свои какие-то методики непонятные. Но при этом я правила соблюдаю. Если я читаю лекции, по, допустим, в храме, то я все каноны соблюдаю. Я знаю, что нельзя там как бы... И поэтому я сразу отказался идти путем вот быть духовным учителем, потому что я не вписываюсь в поворот. Ну, то есть я как бы... Я такой человек, который ищу. Я ищу разные способы, как правильно жить человеку. Ищу хорошие варианты, как лучше настроиться на молитву там и все прочее. У меня такой человек духовного поиска. Но при этом я нахожусь в духовной традиции и соблюдаю каноны все. Но при этом меня вот, мне разрешают, традиции наши разрешают вот, читать лекции, как я вот считаю нужным. Потому что людям помогает, они развиваются, идут духовным путем. Поэтому всегда можно совместить одно с другим. Вот, допустим, вы не вписываетесь. Вот я тоже не вписываюсь. Ну, как бы, ну, я очень радостно живу, счастливо. Разрабатываю какие-то методики. Они, я сейчас вот эта последняя разработка, связанная с отчением, вот с помощью аскез, она настолько классная. Она стольким людям уже помогла. И она вылечивает людей от тяжелых болезней. Недавно женщина, у ней рак был, рассосалась опухоль. Вот. Ну, такая она прооперировала рак потом с помощью моих методов. Уже там чуть-чуть осталось, все это рассосалось. Классно же, людям спасается жизнь, супер. Но при этом есть каноны духовные. Не лезь туда, не пытайся их поменять, это не твое дело. Вот. Не говори, что твое знание является абсолютным. Вот. Есть каноны, они абсолютные. Поэтому и то же самое еврейская культура. Почему она до сих пор сохранилась? Потому что там очень сильно ценят каноны. Да если бы их не было, что бы сейчас из нее, из этой культуры осталось? Она, понимаете, она самая, ну, из всех вот этих вот ветвей, она самая древняя. Она древнее христианство, древнее мусульманство. Почему? Потому что там есть каноны. Вот, поэтому... Вера – это хорошо, религия – отлично. Если ты не вписываешься совсем, развивайся сам, сотрудничай со всеми, изучай все, что тебе нравится. Опять же, не надо ограничиваться в плане изучения одной традиции. Если ты, допустим, вайшнав, из христианства что-то взял хорошее – отлично, из мусульманства – отлично, из буддизма – отлично. Вот, если ты другой какой-то традиции, бери все самое лучшее. Потому что сегодня ты одной традиции, завтра другой традиции. Ты не знаешь в следующей жизни, какая у тебя будет традиция. Может быть, ты родишься где-нибудь там на какой-нибудь планете, и там вообще нет таких традиций, которые здесь есть. Придется другую принимать. Потому что Богу служат везде, в этом мире. Просто у каждого свои какие-то особенности служения. И ты там найдешь то, что тебе похоже для тебя. Поэтому не ограничивайте себя в духовной жизни. Развивайтесь, будьте творческими. Все, что помогает служению Богу, принимайте. Все, что мешает, отвергайте. Но не надо менять традицию саму. Вот если есть каноны какие-то, не надо пытаться там что-то с ними сделать, пытаться там их. Ну, как бы вот есть, я вот, допустим, в Чехии Ян Гус, он там пытался поменять каноны. Ну, там основное изменение было такое, что до этого только вельможи могли причащаться, а он настаивал на то, чтобы причащались все. Ну, сожгли его на костре, как бы. Потом сделали из него героя, там, памятник поставили. Вот. Ну, молодец, дал возможность всем причащаться. Погорел для Бога, как бы. Принял страдания. Ну, значит, у него такой путь. Вот. Ну, а в целом, как бы, я вот склонен к тому, чтобы традиции не пытаться там как-то менять, но если тебе как-то хочется развиваться, еще что-то понять, развивайся, пытайся понять. Это нормально. Ладно, тогда, Ален, я пойду по лекции пройдусь тоже. Пойдем. Что такое материальный мир? Первый вопрос у нас. Материальный мир – это мир, в котором живут живые существа, которые по каким-то причинам свалились из духовного мира сюда. В основном все, подавляющее большинство живых существ, живут в духовном мире. Они там живут в разных вариантах вообще, потому что даже в духовном мире очень большое разнообразие. Например, там есть зона, где просто сияние Бога, и живые существа там просто существуют в ощущении счастья, ничего не делают. Просто они вот застыли в счастье, такие вот абсолютное счастье, вот полное счастье, но ничего не делают. Они себя забыли и застыли вот в таком. И есть, допустим, буддисты здесь такие, которые практикуют.